лица представил Владимир Ведрашко. Московское время 18:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Полковник, отдававший в так называемую аренду предпринимателю солдата-срочника, приговорен к 3 годам тюрьмы. Сегодня 66-я годовщина начала Великой Отечественной войны. В Самаре для озеленения улиц используют ландшафтный дизайн. Эти и другие темы в очередном 3-м информационном часе нашей программы. Итак, сегодня Читинский гарнизонный суд приговорил к 3 годам лишения свободы полковника Насима Назарова. Офицер признан виновным в том, что он сдал в аренду одному из читинских предпринимателей солдата-срочника Андрея Руденко, которого в августе прошлого года сбила машина. В результате солдату пришлось ампутировать ногу, он частично потерял зрение. Сначала полковник Назаров был приговорен к 1 году лишения свободы условно, но позже, по требованию правозащитников, приговор был ужесточен, рассказывает Любовь Чижова.
Андрей Руденко лишился ноги и зрения в августе прошлого года. Следствие установило, что его командир полковник Насим Назаров продал солдата в рабство за 65 тысяч рублей читинскому предпринимателю. Во время строительных работ парня сбила машина. В больницу он попал в состояние травматического шока и сильной потери крови. 13 дней Андрей Руденко был в коме. Ему пришлось ампутировать правую ногу выше бедра, он частично потерял зрение. У него были выбиты все зубы, сломана челюсть. Медики констатировали ушиб головного мозга и серьезную черепно-мозговую травму. Дело получило широкую огласку во многом благодаря тому, что Андрей чудом остался жив. Полковника Насима Назарова привлекли к ответственности и судили в феврале этого года. Тогда он получил год условно. Читинские правозащитники этот приговор обжаловали. Нынешний их вполне устраивает. С председателем Читинского правозащитного центра, представляющим интересы Андрея Руденко, Виталием Черкасовым, побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Я напомню, что командир воинской части железнодорожных войск Насим Назаров обвиняется органами предварительного следствия по 4 эпизодам должностных преступлений. 3 эпизода касаются незаконной эксплуатации военного имущества, а последний эпизод касается незаконной передачи военнослужащего данной части эфрейтора Руденко для использования на хозяйственных работах у одного из читинских предпринимателей, где данный солдат попал в аварию и получил телесные повреждения, в результате которых он стал инвалидом на всю оставшуюся жизнь. По сути, благодаря в результате вот этой трагедии, которая произошла с солдатом Руденко, и вскрыты были все многочисленные нарушения, которые допускал его непосредственный командир, полковник Насим Назаров, в своей воинской части.
Командир военной части в своем последнем слове заявил, что все его действия были направлены на благополучие воинской части и ее подчиненных. Что он имел в виду?
Действительно, мы согласны с теми доводами, которые излагал подсудимый в той части, что руководство, настоящее руководство требует от него изменения состояния части в лучшую сторону, культурного, бытового состояния части, ремонта помещений, эксплуатации техники, но для этих нужд не выделяло практически средств финансовых. И в результате, когда он обращался к вышестоящему командиру с просьбой обеспечить какое-то финансирование, ему говорили: ну, ты там хозяин, тебе и решать.
То есть солдат был отдан в эксплуатацию предпринимателю, а деньги, полученные за это, пошли на ремонт и обустройство части?
Деньги частично. СУС согласился, что они пошли на ремонт части, а часть командир потратил в своих интересах. В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу. Я полагаю, что сторона защиты воспользуется своим правом и обжалует его в кассационной инстанции. Но я могу сказать, что мы, сторона потерпевшего, данным приговором удовлетворены. Мы не ожидали, что приговор будет таким справедливым. Как мне кажется, он имеет воспитательную силу. Он направлен на то, чтобы многим командирам, которые находятся в таком же положении, показать, что нельзя вольно распоряжаться воинским имуществом, финансовыми средствами своих частей, а главное, судьбами, жизнями, здоровьем подчиненных солдат.
Мой коллега Марк Крутов беседовал с читинским правозащитником Виталием Черкасовым. По мнению независимого военного эксперта Александра Гольца, работорговля в армии – явление весьма распространенное, и бороться с ним практически невозможно. Нужны серьезные армейские реформы, но при нынешнем руководстве военного ведомства это вряд ли получится.
Это очень распространенная практика. должен сказать, что пару месяцев назад российскими правозащитниками был подготовлен объемнейший доклад на этот счет, который свидетельствует о том, что все виды вооруженных сил и все рода войск, все военные округа, везде проникла эта зараза. И это общепринятая практика. На самом деле тут удивляться нечему, ведь это, ну, до некоторой степени естественно. Военные приватизировали, условно говоря, тот единственный серьезный ресурс, которым они располагают, а именно бесплатный человеческий труд.
Офицеру дали 3 года за привлечение солдата к незаконной хозяйственной деятельности, так это официально называется. Как вы думаете, адекватно это наказание?
Я думаю, что дело здесь не в тяжести наказания, а в его неотвратимости. В данном случае ведь что произошло? Тому солдату, которого взяли в аренду, не повезло, его сбила машина, и поэтому случай стал достоянием гласности, поэтому офицер и был осужден в конечном счете. А ведь это осуждение не станет примером для сотен, если не тысяч офицеров, сдающих в аренду своих подчиненных, потому что нет никакой неотвратимости наказания. В том же докладе правозащитников много говорится о том, что под любыми благовидными способами военные прокуратуры закрывают эти дела. Дело в том, что российская армия по-прежнему сама живет рабским трудом, постоянным нахождением в рабстве тысяч и тысяч солдат-срочников, которые практически не имеют никаких прав. Естественно, что в этих условиях офицеры используют то единственное, что они могут приватизировать, а именно вот этот бесплатный человеческий ресурс.
Как лечить эту болезнь? Как от этого избавляться?
Лечить, я должен сказать, что некоторое время назад, по-моему, с год назад, министр обороны тогдашний Сергей Борисович Иванов издал очень строгий приказ о недопустимости использования солдатского труда, значит, в частных целях, отдание в аренду солдат и так далее, и так далее. Там много слов было сказано о том, что будут немедленно увольняться командиры и так далее. Никаких изменений на самом деле не произошло. Потому что если реализовать этот приказ полностью, это взорвет основные устои российских вооруженных сил. А именно, я еще раз повторю, российские вооруженные силы держатся на возможности использования принудительного труда военнослужащих. Поэтому, как ни крути, этот частный вопрос упирается в более общее, а именно нам нужна реальная военная реформа.
Говорил независимый военный эксперт Александр Гольц. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Заголовки новостей.
Радио Свобода, новости.
В Подмосковье зафиксировано массовое пищевое отравление иностранных рабочих, занятых на стройке в Шереметьеве. Первые случаи отравления были отмечены вечером 19 июня. К утру пятницы более 200 гастарбайтеров оказались в подмосковных больницах. Всего к медикам обратились более 400 человек. Совместная российско-британская компания ТНК-БП продает «Газпрому» свою долю в Ковыктинском проекте. Сумма сделки составит свыше 700 миллионов долларов. Российское правительство отдало ряд распоряжений, касающихся возобновления поставок молдавского вина. Президент России Владимир Путин сообщил об этом на встрече с президентом Молдавии Владимиром Ворониным. Совет Федерации России утвердил на должность председателя Следственного комитета заместителя генпрокурора Александра Бастрыкина. Помощник госсекретаря США Кристофер Хилл назвал очень хорошими завершившиеся в Пхеньяне двухдневные переговоры. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Аналитический радиожурнал «Время и мир» выйдет в наш эфир в 22 часа по московскому времени. Его проведет сегодня мой коллега-обозреватель Сергей Сининский. Тема выпуска. Делегация Российской Государственной Думы в Конгрессе США. Наука и научные исследования в бывших социалистических странах. Экологический проект «Чистая Нева» в Санкт-Петербурге. И завершит сегодняшний выпуск радиожурнала «Время и мир» рассказ о гидротермических обитателях морских глубин. Итак, все это сегодня в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей, ведущий Сергей Сининский. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы». Я вновь приветствую в студии своего коллегу, обозревателя Ивана Толстого, на этот раз с обзором американской печати.
Да, Иван, совершенно.
Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Итак, что интересного?
Да, действительно, на этот раз американская печать в этом часе. Вот такие сообщения. Суд по правам человека заявляет, что чеченская активистка убита российскими государственными агентами. Это пишет Питер Финн в газете «Вашингтон-Пост». Европейский суд по правам человека в четверг вынес решение, что гражданка Чечни, которая подала апелляцию в эту инстанцию и была впоследствии убита в собственном доме вместе с тремя членами семьи, без суда казнена государственными агентами, как постановил суд. Речь идет о чеченской правозащитнице Зуре Битиевой, которая обвинила российское государство в том, что ее подвергали бесчеловечному и унизительному обращению после ареста в 2000 году. Ее содержали под стражей в тюрьме Чернокозово, известной такой практикой, которая является объектом расследования правозащитных организаций. На следующий месяц после ареста ее выпустили, не предъявив обвинений. В апреле того же года, после лечения в больнице, она подала апелляцию в суд по правам человека. Три года спустя, 21 мая 2003 года, группа мужчин в форме спецназа России ворвались среди ночи в дом Битиевой, сказал судья. Соседи и дочь Битиевой, которые прятались в пристройке во дворе, услышали 6 или 7 выстрелов. Дочь Битиевой обнаружила тела матери, отца, брата и дяди. Ноги и руки у них были связаны, и они были застрелены выстрелами в голову. Сейчас дочь Битиевой получила политическое убежище в Германии. Это первое решение суда по делу из Чечни, в котором подававший апелляцию был впоследствии убит. Адвокаты-правозащитники говорят, что убийство Битиевой было совершено в рамках кампании по запугиванию, когда чеченцев, подавших жалобы в суд, похищали и убивали. В подтверждении первоначальной жалобы Битиевой суд также нашел, что она подвергалась пыткам и бесчеловечному обращению в Чернокозово и отметил, что в то время эта тюрьма, судя по всему, не контролировалась никакими официальными властями. Интересы дочери Битиевой в суде представляли Московский центр по правам человека и российская правозащитная организация «Мемориал». Это была публикация в «Вашингтон-Пост».
И какие еще публикации вы выбрали сегодня, Иван?
Вот такое на кинополитическую тему. «Из России, но без любви». Новый фильм развенчивает советскую эпоху. Эндрю Осборн в Wall Street Journal. Почти 10 лет режиссер Алексей Балабанов и продюсер Сергей Сельянов брали одну вершину кассового успеха за другой, оседлав растущую волну национализма в России. В их фильмах русские герои неизменно выходили победителями в борьбе с чеченскими сепаратистами, боссами американской мафии и киллерами-уголовниками. Однако их последняя лента «Груз-200» вызывает у зрителей чувство неловкости, ведь на этот раз создатели выбрали мишенью для критики советскую эпоху. Беспощадный реалистический триллер, где действие происходит в 1984 году, в период заката СССР, вызвал неоднозначную реакцию из-за безысходно мрачной и жестокой картины того времени, которая в нем рисуется. После окончания специального предварительного показа, состоявшегося в начале июня в Москве, в аудитории царило ошеломленное молчание, пишет Wall Street Journal. На просмотр были приглашены представители политической и культурной элиты страны, однако больше половины мест в зрительном зале пустовало. По словам Балабанова и Сельянова, они замыслили этот фильм как противоядие от усиливающейся ностальгии по советским временам. «Я показываю всю грязь, в которой мы жили», замечает Балабанов. «Болезнь поразила наше общество, начиная с 1917 года». Фильм, рассказанный во всех жестоких деталях, история о сексуальных издевательствах, которым подвергает молоденькую девушку садист-милиционер. Она рисует негативную картину эпохи, которую многие россияне вспоминают с теплым ностальгическим чувством, заключает свою статью Wall Street Journal Эндрю Осборн.
И третью тему, ну, если можно, коротко, Иван.
Да, это тема о потеплении или похолодании, как указывает канадская газета National Post в статье Тимоти Паттерсона. Отложение на дне фьордов в Британской Колумбии, это провинция Канады, свидетельствует, что климатические изменения вызываются солнечной активностью, а не человеческой деятельностью, и что теперь нам нужно готовиться к пагубному глобальному похолоданию. Если нынче послушать политиков и экологов, покажется, что исследование климатических изменений весьма скучное научное направление, где открывать, по-видимому, нечего. Однако обнаружены непосредственные корреляции между перепадами яркости Солнца и особенностями земного климата показывают, что нужно продолжать исследования в этой области, потому что возможно, что на Земле ждет человечество скорее похолодание в ближайшие годы. Об этом докладывает Тимоти Паттерсон, директор и профессор Карлтонского Московского университета.
Большое спасибо. Иван Толстой представил обзор американской печати. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в России в годовщину начала Великой Отечественной войны отмечается День памяти и скорби. Мероприятие с участием ветеранов войны проводится сегодня и в других странах СНГ, в том числе, разумеется, и в Белоруссии, по территории которой 22 июня 1941 года немецкие войска нанесли свои первые удары, рассказывает наш корреспондент Минске Игорь Корней.
Сегодня по городам и памятным местам Белоруссии, особо пострадавшим во время Второй мировой войны, стартует поезд памяти. Маршрут исследования спецпоезда Брест, Минск, потом автобусами участников боевых сражений отвезут мемориальные комплексы Хатынь и Курган Славы, высадится ветеранский десант и у Вечного огня на площади Победы в белорусской столице. Аналогичное мероприятие проходит в Белоруссии трижды в год. День Победы 9 мая, день начала войны 22 июня, а также 3 июля. Изначально в июле отмечалось освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков, но с приходом к власти Александра Лукашенко с 3 июля был совмещен День независимости Белоруссии. Память о событиях 40-х годов 20-го столетия по инициативе Лукашенко повсеместно не только восстанавливаются, но и стремительно возводятся новые памятники военачальникам, партизанам и подпольщикам. В преддверии 9 мая в Минске открыт бюст маршалу Советского Союза Георгию Жукову. В прошлом году под Минском сдан историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Определенный перебор в обращении к военной тематике подвигает оппонентов власти к заявлениям о большем популизме в политике президента, чем о реальной заботе о ветеранах. К слову, буквально на днях Александр Лукашенко подписал указ об упорядочении социальных льгот, в соответствии с которым с начала 2008 года уже немногочисленные оставшиеся в живых ветераны будут лишены государственной поддержки. Тем не менее, как считает известный драматург Алексей Дударев, автор многочисленных пьес военной тематики, попытки перевода трагических событий в иное русло недопустимы.
Есть некие речи. Меня батька фронтовик.
Есть определенные вещи. Я могу об этом говорить, потому что у меня отец фронтовик. И там и смешные вещи происходили, и несуразные, и вообще дурацкие во время войны. Но опять же, я о своем отце. Он там находился, был вместе со всеми. Или сопереживал, или осуждал, или смеялся. Но это было не со стороны, а изнутри. Слишком много крови пролилось. 22 июня для белорусской общественности действительно не только возможность проанализировать победы и поражения времен Второй мировой войны, но и повод вспомнить конкретных людей, которые не были на той войне сторонними наблюдателями. В этот день, в 2003 году, не стало писателя-фронтовика Василия Быкова. Последние годы жизни Быков провел на чужбине – в Финляндии, Германии, Чехии. На родине власти воспринимали писателя исключительно со смысловой приставкой «оппозиционер», что не давало возможности не только цивилизованного существования, но и права на труд. До своего 80-летнего юбилея Быков не дожил год. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
В Петербурге заканчивается 17-й международный фестиваль документальных, короткометражных, игровых и анимационных фильмов под названием «Послание к человеку». Кроме конкурсных программ на фестивале есть и специальные, среди которых ретроспективы фильмов Ричарда Лекока, Ежи Гофмана, Гарри Бардина, Владимира Кобрина, рассказывает Татьяна Вольская.
Около 2000 фильмов прислали на фестиваль. Отобрано было 97 картин, снятых в 2006-2007 годах. Они участвуют в четырех основных конкурсах – международном, конкурсе короткометражных игровых фильмов, национальном конкурсе «Окно в Россию» и конкурсе анимационных фильмов. Главное условие, которое предъявляется ко всем работам, чтобы они подходили к событиям и проблемам, о которых рассказывают, не с новостной, не с телевизионной точки зрения, а демонстрировали личное отношение своих создателей, говорит директор фестиваля «Послание к человеку» режиссер Михаил Литвяков.
Невзирая на все сложности жития и бытия, наш фестиваль – самый древний фестиваль в современной России. Мы родились в советское время. У нас фестиваль стартовал в 89 году, зимой, в январе. И первые три фестиваля проводили через год. Это был фестиваль как бы не игрового кино. Но мы поняли, что нам нужно менять регламент, чтобы спасти идею, спасти фестиваль, спасти его девиз. У нас в советские времена было так, что мы все советский народ. Личность у нас ни во что не стоила, поэтому у нас, так сказать, миллионы людей могли гибнуть. В лагерях. В этот момент, когда этот девиз родился, я думаю, ЦК партии мой тезка Михаил Сергеевич Горбачев произнес слово «интригующий, перестройка, гласность». Вот мы, значит, под этим перестройкой гласности и родились тогда, как одели самостоятельный фестиваль. В этом году к нам прислали 1834 фильма из 74 стран мира. Я так думаю, что только благодаря девизу этому фестивалю «Послание человека», где в самом начале было заложено понятие милосердия, сострадания, веры, надежды, любви, это и помогает нашему фестивалю быть и жить, и быть любимым. Выросло целое новое поколение зрителей. Они поняли, в чем вкус нашего фестиваля, отличающий от московского, каннского, как вы хотите. Все эти фестивали, какие бы они раскручены не были, но фильмы их уже, как бы ни старались продюсеры и прочее, не успеют они начаться, там торгуются на кассетах, показывают. Все это уже становится предметом очень доступным. Наш же фестиваль, как раз и в этом есть его изюминка, и молодежь это поняла. Увидеть можно только во время фестиваля, только вот в эти дни.
Может быть, это и минус какой-то, потому что все-таки, наверное, не все имеют возможность увидеть эти фильмы, и хотелось бы, чтобы лучшие были доступны потом.
Вы абсолютно правильно заметили. В этом есть и минус, и плюс. Мы отлично это понимаем и бьемся в Федеральное агентство по культуре и кинематографии о том, чтобы сделать целую серию, регулярный показ эхо нашего фестиваля во всех регионах России. Я по личному опыту знаю, они пользуются бешеным успехом у зрителей, потому что то, что мы покажем, они тоже нигде не могут это увидеть. Мои выходы на каналы телевизионные, они тоже отвечают таким банальным словом. Это не рейтинговые. Им нужны вот хихоньки-хахоньки, блокбастеры, которые, так сказать, льются кровь, мордобой, вот это все. Это как альтернативу всему этому делу. Но я думаю, что сейчас новые будут технологии внедряться на каналах, и есть, так сказать, надежда, что один канал будет иметь множество подканалов, которые надо будет чем-то загружать, и уже сейчас приехал первый гонец РТР, архивы наши смотреть, потому что надо будет работать уже не только с сегодняшним материалом, но поднимать старый архив.
О фильмах, участниках фестиваля говорит киновед, режиссер-документалист Александр Марков.
Первая категория – это фильмы, которые действительно, реально, я бы сказал, вынимают острые социальные конфликты, скажем. Есть фильмы, которые говорят что-то новое в киноязыке. То есть вот это как бы категории две. На самом деле фестиваль «Послание к человеку» в каждом из фильмов должен быть заложен какой-то месседж. Изначально фестивалю интересны больше фильмы, в которых исследуются проблемы социального характера. Но в том числе, поскольку это фестиваль некоммерческого кино, это очень важно, то, собственно, именно в некоммерческом кино у режиссера как бы гораздо больше свободы показать что-то новое и интересное в киноязыке, провести какой-то эксперимент, то, что коммерческое кино часто не позволяет сделать. Вот, на мой взгляд, в документальном кино совершенно потрясающий фильм литовского режиссера Уку Укай, где он кинематографически показывает некую восточную терапию, медитативный характер определенных упражнений. Нечто такое, чего просто глазом ты не увидишь, вынимает внутреннее состояние людей.
Уже известно, что гран-при фестиваля получил анимационный фильм ярославского режиссера, художника и аниматора Александра Петрова «Моя любовь» по роману Ивана Шмелева «История любовная». Окончательные итоги фестиваля будут подведены сегодня вечером. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На саммите ЕС в Брюсселе канцлер ФРГ Ангела Меркель, как временный председатель Евросоюза, пытается содействовать преодолению разногласий с Польшей и Великобританией по вопросу о новом европейском договоре. Тем временем свои возражения против договора высказали также Чехия и Нидерланды. В Подмосковье зафиксировано массовое пищевое отравление иностранных рабочих, занятых на стройке в Шереметьеве. Первые случаи отравления зафиксированы вечером 19 июня. К утру пятницы более 200 гастарбайтеров оказались в подмосковных больницах. Всего к медикам обратились более 400 человек. Совместная российско-британская компания ТНК BP продает «Газпрому» свою долю в Ковактинском проекте. Сумма сделки составит свыше 700 миллионов долларов. Российское правительство отдало ряд распоряжений, касающихся возобновления поставок молдавского вина в Россию. Президент Владимир Путин сообщил об этом на встрече со своим молдавским коллегой Владимиром Ворониным. Встреча состоялась в Новоогареве. Запрет на ввоз в Россию алкоголя из Молдавии и Грузии был введен в марте прошлого года. Совет Федерации утвердил утвердил на должность председателя Следственного комитета заместителя генпрокурора России Александра Бастрыкина. В беседе с журналистами Бастрыкин заявил, что комитет займется в частности расследованием дела об убийстве в Лондоне бывшего сотрудника спецслужб Александра Литвиненко. Помощник госсекретаря США Кристофер Хилл назвал очень хорошими завершившиеся в Пхеньяне двухдневные переговоры. Хилл выразил уверенность в том, что Северная Корея готова остановить свой ядерный реактор в Йонбоне. По его словам, стороны подтвердили стремление реализовать достигнутое ранее международное соглашение по этому вопросу. В России и других странах СНГ сегодня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, проходят траурные церемонии памяти погибших. Российские силовые структуры пресекли деятельность преступной группы, нелегально переправлявшей людей в страны Западной Европы. Арестованы 6 человек. Об этом сообщил представитель ФСБ. Послушайте радио «Свобода». Сегодня 22 июня.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
22 июня 2001 года. 56 лет со дня начала Великой Отечественной войны. С Виктором Суворовым, автором спорной концепции советско-германского конфликта, беседует Иван Толстой.
Виктор, напомните, пожалуйста, нашим слушателям, когда вы впервые выдвинули вашу известную и очень нашумевшую гипотезу?
У меня своеобразный юбилей 20 лет назад, в 1981 году, но тогда меня не услышал никто. Отмели с порога.
Были ли у вас какие-то предшественники?
Предшественники у меня были. Мне всегда выдвигают предшественника Геббельс. Я говорю, товарищи дорогие, давайте разберемся, как дело было. Итак, в 5:30 по берлинскому времени Йозеф Геббельс действительно вышел в эфир и говорил, мы нападаем на Советский Союз от того, что мы вынуждены напасть, от того, что советские войска сосредоточены на нашей границе и неминуемо нападут, мы предвосхищаем. Так все-таки первым был Геббельс или не Геббельс? Отвечаю, нет, не Геббельс. До Геббельса в 4:00 заместитель наркома иностранных дел, который одновременно был послом Советского Союза в Берлине, Владимир Никоносова, вызвали к Риббентропу и вручили официальный меморандум, который являлся объявлением войны. Так вот, нужно говорить не про Геббельса. Геббельс был только комментатором заявления германского правительства. В то же самое время граф фон дер Шуленбург в Москве встретился с Молотовым и вручил ему тот же самый документ с претензиями Германии, с объяснениями, отчего Германия напала. Так вот, документ этот был настолько неудобным для нашего правительства, что 50 лет считалось, что никакого документа не было, что война была не объявленной. Но я нашел еще одного предшественника. Дело в том, что в апреле и мае 1941 года польская разведка сообщила британскому правительству, что Советский Союз готовится к нападению на Германию. Черчилль же вел весьма хитрую игру. Он предупреждал Сталина, что есть такие сведения, что немцы хотят напасть. В то же время тот же самый Черчилль посылал те же самые сведения немцам и говорил, Сталин желает на вас напасть. То есть для Черчилля было очень выгодно стравить Сталина и Гитлера, чтобы отвести удар от Британии.
56 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Радио «Свобода». 22 июня 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А панораму культурных событий для нашей программы сегодня подготовил Игорь Померанцев.
Издательство университета штата Айова готовит публикацию книги стихов, написанных узниками Гуантанамо. В книгу войдут 22 стихотворения и поэмы, сочиненные 17 заключенными. Собрал стихи профессор права Марк Фалков, представляющий интересы одного пакистанца и 17 йеменцев. Они регулярно посылали ему письма со стихами. Стихи написаны на арабском и пушту. Все тексты прошли цензуру. Книга выходит 15 августа. В сентябре 2008 года режиссер и актер Вуди Аллен поставит в Лос-Анджелесском театре оперу Пуччини «Джанни Скики». Об этом заявил генеральный директор театра Пласидо Доминго. Действие «Джанни Скики» происходит в средневековой Флоренции. Это единственная комическая опера Пуччини. В курортном марокканском городе Эсуэйра открылся музыкальный фестиваль, который посетят 500 000 человек. Радикальные мусульмане считают этот ежегодный фестиваль кощунственным. По традиции на фестивале будет звучать музыка гнау, потомков темнокожих рабов из Сахары. В этом году в программу также включены другие музыкальные жанры. Немецкий кардинал Карл Леман осудил некритическую терпимость, в результате которой ислам может получить в Германии равные права с христианством. Кардинал Леман возглавляет конференцию епископов Германии. По его мнению, ведущую роль в Германии должно играть христианство, поскольку именно оно сформировало историю страны и представляет большинство немцев. В ФРГ проживает 3 200 000 мусульман, более половины из них – турки. В настоящее время в Германии идут острые дебаты в связи с намерением мусульманской общины построить в Кёльне большую мечеть. В Англии опубликованы результаты исследования, согласно которым хуже всего в стране учатся мальчики из бедных белых семей и семей темнокожих иммигрантов с островов Карибского моря. Лучше всего учатся дети из китайских и индийских семей. Рок-звезда Мик Джаггер, вокалист группы Rolling Stones, извинился по-каталонски перед своими поклонниками в Испании за то, что в прошлом году группа отменила несколько концертов в Барселоне и 3 других испанских городах. Извинения передал 3-й телеканал. Группа, помимо Барселоны, выступит в Мадриде, Сан-Себастьяне и Эль-Эхидо. Стоимость билетов от 87 до 249 долларов. На будущей неделе в Праге выходит книга «Инцидент с политикой» журналиста и политика Эгона Ланского. Автор – бывший сотрудник чешской и словацкой редакции «Радио Свободная Европа. Свобода». После бархатной революции он вернулся в Прагу и 2 входил в состав кабинета министров. Его последняя должность в правительстве – вице-премьер.
Это был Игорь Померанцев.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Самаре этим летом на улицах и парках появляются необычные зеленые скульптуры – клумбы в виде различных животных. Архитекторы и дендрологи решили использовать для озеленения самарских улиц так называемый ландшафтный дизайн, рассказывает Сергей Хазов.
Мэрия Самары вместе с горзеленхозом решила украсить самарские парки и улицы с помощью ландшафтного дизайна. 11 ландшафтных скульптур и 70 вертикальных конструкций появятся летом на улицах и в парках Самары. Архитекторы располагают необычные скульптуры прежде всего в многолюдных местах. Неподалеку от крупной транспортной развязки Самары, пересечения Московского шоссе и улицы Авроры, работниками горзеленхоза смонтирован каркас будущей зеленой пчелы. Создать ландшафтную скульптуру не так просто, как может показаться. Сначала из труб по металлической сетке создается каркас будущей зеленой скульптуры. Потом в него монтируются трубки для полива. Будущая объемная клумба заполняется землей, и только затем в нее высаживаются растения. И если вопросами создания каркаса ландшафтной скульптуры и системы полива занимаются архитекторы, за то, как будет выглядеть в итоге необычная клумба, отвечают дендрологи. Для оформления каждой зеленой скульптуры может использоваться несколько десятков сортов растений. Это разные декоративные многолетние травы, цветы и кустарники. Поэтому в итоге созданная с помощью ландшафтного дизайна из растений объемная клумба в виде пчелы должна быть, как и полагается, настоящей пчеле, разноцветной, говорит дендролог Надежда Малыхина.
Горожан необходимо приучать к той красоте, которая создается нашими руками. Единственная просьба ко всем горожанам. Будьте, пожалуйста, к нашему труду более внимательны. Берегите то, что мы создаем с таким трудом своими руками.
Кроме самарских улиц, ландшафтные композиции появятся и в Струковском парке, где уже есть объемные клумбы в виде козы, исторического символа Самары, и бегемота. Сейчас дендрологи создают в Струковском парке из растений объемные скульптуры клумбы в виде птиц и шахматных фигур. Простым самарцам очень нравятся необычные зеленые украшения парков и улиц. Многие говорят, что это помогает воспитанию молодого поколения.
Люди должны знать, и дети в том числе, должны знать о том, где они живут, о том, какая у нас природа, о том, какая история нашего города. Вот в этом, наверное, и заключается.
Бережно относиться ко всему себя окружающему. Где ты живешь, где существуешь. Посадили цветочки, он не должен
должен их сломать. Посадили деревце, а где-то полил.
Самое главное, чтобы было интересно. Меня все интересует, мне интересно все.
В конце лета на специальном конкурсе, в жюри которого по традиции будут архитекторы, дендрологи и простые самарцы, определятся авторы лучшей ландшафтной композиции, которые получат ценный приз и возможность за счет мэрии создать новые интересные зеленые скульптуры. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Насколько опасен радикализм некоторых молодежных движений в современной России? Этой теме посвящен сегодняшний выпуск рубрики «Политика онлайн», который подготовил Александр Гостев.
Радикально действующая молодежь доставляет проблемы всем, но больше всего своим руководителям. Так считают авторы редакционного комментария на сайте «Газета.ру» под заголовком «Камешек из хороших рук».
В одном из ранних рассказов Ярослава Гашека с теплотой и восхищением описывается мальчик, который во время антигабсбургских волнений в Праге швыряется камнями в полицейский участок. Особо отмечается, что камни юному мятежнику подают солидные господа, души приветствующие каждое точное попадание. Эта почти идиллическая с точки зрения Гашека картина является вполне исчерпывающим описанием современной российской политики. Всего в достатке и мальчиков, и солидных господ, и камней, которые могут полететь в любом направлении. Генеральная прокуратура изучает действия наших и подобных им молодежных организаций около эстонского посольства на предмет разжигания расовой и межнациональной розни. Деятельное участие организованной молодежи в дипломатическом скандале не усилило позиции России и не привело к достижению поставленных целей. Однако активность наших не пропала в туне. Лидеры «Единой России» обсуждают с ними вопрос о включении в предвыборный список на думских выборах.
Как считают авторы комментария в газете «Ру», все, что сделали наши, это только перевели на язык улицы современную политическую речь. Сделали то, чего не могли позволить себе те, кто постарше.
Вот молодежное движение местное творчески развило почин властей относительно запрета работы мигрантов на рынках. Внимание юных борцов привлекли нелегальные таксисты-мигранты, услугами которых местные категорически не рекомендуют пользоваться. Акция «Не дадим рулить мигрантам» будет проходить 9 дней. В ходе ее предполагается раздача 500 000 ленточек и листовок.
Но, как напоминает редактор отдела комментариев газеты «РУ» Глеб Черкасов, стимулирование молодежи к радикальному действию часто приводит к тому, что она выходит из-под контроля и уже самостоятельно определяет цели и задачи.
Российская власть, стимулируя молодежный радикализм, исходит из трех положений. Во-первых, есть твердая уверенность в том, что в любой момент удастся загнать этого джина обратно, что можно будет в любой момент поставить ситуацию под контроль, самых радикальных как-то отсечь от молодежного движения, а его дальше использовать в своих интересах. Это ощущение может быть обманчивым, но это, не дай бог, проверить нам всем на практике. Во-вторых, российская власть стимулирует молодежный радикализм, потому что это очень удобный и, можно сказать, даже необходимый инструмент. Дело в том, что по ряду позиций современный Кремль не может открыто выражать свое мнение так, как считает нужным, да, потому что есть всякие международные обязательства, есть определенный имидж таких просвещенных либеральных администраторов, ну и, конечно, говорить то, что хочется, не всегда получается. Молодежное движение прекрасно выполняет эту функцию. И третье, повод для использования молодежного радикализма – это Кремль пытается все-таки вырвать запал у неформалов, потому что если эта энергетика начнет использоваться политические противники, мало не покажется. А так лучше уж под своим контролем, нежели эта энергетика будет направлена против. То есть если не можешь остановить явление, надо его возглавить. Можно сказать, что это достаточно опасные игры, и хотелось бы верить, что молодежная энергетика не будет использована ни как в Германии, ни как в Китае, ни как в Латинской Америке.
Глеб Черкасов. «Камешек из хороших рук». Сайт «Газета.ру». Александр Гостев. «Политика онлайн».
В Москве 18:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На саммите ЕС в Брюсселе канцлер ФРГ Ангела Меркель пытается содействовать преодолению разногласий с Польшей и Великобританией по вопросу о новом европейском договоре. В Подмосковье зафиксировано массовое пищевое отравление иностранных рабочих. К медикам обратились более 400 человек. Совместная российско-британская компания ТНК BP продает «Газпрому» свою долю в Ковыкинском проекте. Сумма сделки составляет свыше $700 млн. Российское правительство отдало ряд распоряжений, касающихся возобновления поставок в Россию молдавского вина, сообщил Владимир Путин. Совет Федерации утвердил на должность председателя Следственного комитета заместителя генпрокурора России Александра Бастрыкина. We'll be right back.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Безработица в России снижается. Об этой и других экономических новостях в обзоре, который подготовил Иван Трефилов.
Численность безработных в России в мае сократилась примерно на 1% по сравнению с апрелем, до 5 миллионов 140 тысяч человек. Уровень безработицы составил 6,9% экономически активного населения. Количество безработных в стране рассчитывается по методологии Международной организации труда. К ним относят людей, не имеющих работу, но активно ее ищущих и готовых приступить к ней в кратчайшие сроки. Вместе с тем, только каждый третий безработный в России официально зарегистрирован в службе занятости. Говорит руководитель Федеральной службы по труду и занятости Максим Топилин.
Российская Федерация, в отличие от всех цивилизованных стран, как раз и имеет своей особенностью, что существует очень серьезный разрыв между безработицей по методологии Международной организации труда и зарегистрированными безработными. Увеличение численности зарегистрированных безработных и снижение разрыва между общей и зарегистрированной регистрированной безработицей, это очень нормальный процесс, и все должны воспринимать его не как какой-то рост зарегистрированной безработицы, надо поднимать какую-то панику или шумиху, что у нас там что-то на рынке труда происходит.
Страны-экспортеры природного газа начинают сокращать поставки на внешние рынки для обеспечения растущего внутреннего спроса. Причем эта тенденция относится и к России. Об этом говорится в ежегодном обзоре мировой энергетики, подготовленном экспертами британской нефтегазовой компании BP. Согласно этому документу, мировой спрос на газ в 2006 году вырос на 2,5%. При этом наиболее значительно спрос на этот вид топлива увеличился в России на 6,7%, примерно до 432 миллиардов кубометров. Таким образом, отмечается в докладе, рост спроса на газ в России составил 40% от этого показателя в мире. В обзоре также говорится, что добыча газа в России в 2006 году составила примерно 612 миллиардов кубометров, что на 2,4% больше, чем годом ранее. В свою очередь, заместитель председателя правления российского «Газпрома» Александр Ананенков не считает, что доля страны на мировом рынке энергоресурсов в перспективе будет сокращаться.
Обладая крупнейшими в мире разведанными запасами газа, мы активно ведем поисковые разведочные работы, открываем месторождения в новых регионах, наращиваем запасы в основных районах газодобычи. В результате «Газпром» является одной из немногих компаний в мире, которые увеличивают производство углеводородов, не сокращая собственные запасы. Это естественно. Существенно повышает нашу конкурентоспособность, позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее и на многие десятки лет.
Британо-голландская металлургическая компания «Корус», принадлежащая индийской «Тата Стил», в начале 2009 года планирует открыть в Ленинградской области завод по производству стального листа. Об этом сообщил руководитель британской компании «Статка», партнера «Корус» в этом проекте. «Статка», в свою очередь, начнет в этом году строительство в Ленинградской области завода по выпуску деталей для кузовов автомобилей стоимостью более 100 миллионов евро, который также планирует открыть в начале 2009 года. Эти комплектующие будут поставляться на завод американской компании Ford в городе Всеволожск, а для их производства «Статка» намерена использовать стальной лист российского завода «Корус». Компания «Российские железные дороги» и германская железнодорожная компания «Deutsche Bahn» подписали соглашение о создании совместного предприятия. Сообщается, что оно займется организацией железнодорожных и иных видов перевозок между Западной Европой и странами СНГ. Причем для доставки грузов будут использоваться не только железные дороги, но и другие виды транспорта. Помимо российских железных дорог и Deutsche Bahn, в состав учредителей совместного предприятия войдут также дочернее подразделение РЖД, компания «Трансконтейнер», а также две германские компании. Кроме того, в начале недели было принято решение о возвращении РЖД в Международный союз железных дорог, из которого Советский Союз вышел еще в 40-х годах прошлого века. Это, по словам президента компании Владимира Якунина, позволит России реализовать новые проекты в транспортной сфере.
Вопросы о сотрудничестве с компаниями Европы, вопросы о сотрудничестве с компаниями железнодорожными в Азии, с компанией Китайской Народной Республики – это все свидетельство изменившейся стратегии и изменившихся возможностей компании «Российские железные дороги». Поэтому мы свою работу, свои взаимоотношения с нашими коллегами в Европе рассматриваем именно через призму такой постановки вопроса.
Компания МИДСИ, входящая в российскую финансовую корпорацию «Система», объявила о покупке 80% акций компании «Медэкспресс», одной из крупнейших в стране сетей частных клиник, и теперь «Система» стала полным ее владельцем. Сумма сделки не называется. Ранее корпорация объявила о намерении создать крупную национальную компанию по оказанию медицинских услуг. Компания «Медэкспресс» была создана в 1993 году и сегодня объединяет 15 клиник в Москве и других городах. По экспертным оценкам, объем российского рынка платных медицинских услуг превышает 5 миллиардов долларов в год, ежегодно увеличиваясь на 20%. Лидеры стран Европейского Союза одобрили введение европейской валюты на Кипре и Мальте с 1 января 2008 года. Принятие окончательного решения об этом ожидается 10 июля на встрече министров финансов стран ЕС. Сейчас в зону евро входят 13 стран, причем последней к ним присоединилась Словения с 1 января 2007 года. Курс доллара на сегодня 25 рублей 97 копеек, на выходные понедельник 25,93. Евро сегодня стоит 34 рубля 77 копеек, курс на следующие дни 34,79. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
Это были новости экономики. Выпуск подготовил и представил Иван Трифилов. Завершает нашу программу, как всегда, очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. В Лондоне отмечается 200-летие со дня появления в городе газовых фонарей для освещения улиц. Британия была первой страной в мире, осветившей свои улицы такими фонарями, рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Юбилейные торжества по поводу 200-летия появления в Лондоне газовых фонарей начались на Пэл-Мэл, улице в центре британской столицы, на которой в 1807 году появились первые газовые фонари. В XIX веке в Лондоне было более 60 тысяч газовых фонарей. В наше время подавляющее большинство из них переведено на электричество. Однако около 1600 газовых фонарей все еще сохранились, причем в таких местах, как Букингемский дворец, Сент-Джеймский дворец, Вестминстерское аббатство и Пэл-Мэл. Именно на Пэл-Мэл состоялась торжественная символическая процедура ручного зажигания газового фонаря в присутствии лорд-мэра Вестминстера, хотя более 20 лет назад зажигание было переведено на автоматический режим. Зажег газовый фонарь тем же способом, как это делалось и в XIX веке, старейший сотрудник компании, ответственный за уличное освещение в Лондоне, 65-летний Мартин Колфилд. Идея использовать газ для освещения улиц принадлежала будущему королю Георгу IV, а в то время еще принцу Уэльскому. Первый газовый фонарь был зажжен в его резиденции Карлтон Хаус. Спустя два года, в 1807 году, газовые фонари появились на Пэл-Мэл, которая стала первой в мире улицей с газовым освещением. В то время зажженный газ выходил из открытого конца газовой трубы. Вскоре, чтобы улучшить освещаемость, на газовую трубу был водружен металлический абажур с несколькими отверстиями. К 1819 году в Лондоне было проложено 288 миль газовых труб, которые снабжали газом 51 тысячу фонарей. В течение 10 последующих лет большинство центральных улиц крупнейших английских городов уже освещались газом. В наше время уличные фонари в Лондоне, включая немногие газовые, автоматически зажигаются через 20 минут после захода солнца и гаснут за 20 минут до его восхода. Можно ли считать, что появление газовых фонарей на улицах Лондона 200 лет назад было важной частью промышленной революции? Этот вопрос я задала сотруднику музея Лондона Филиппе Гленвилл.
Несомненно, это событие стало доказательством значительных национальных достижений Англии того времени. И хотя в то время мы воевали с Наполеоном, тем не менее мы прокладывали новые дороги, рыли каналы. Тогда же начали использовать энергию пара для создания новых машин. Все это можно назвать парадоксом, потому что очень многие англичане, особенно в сельской местности, были очень бедны. Однако Лондон тогда сиял и блистал, соревнуясь с Санкт-Петербургом и другими крупнейшими городами.
Освещались ли улицы Лондона до появления газовых фонарей?
Конечно, еще в XVI веке, когда Лондон был намного меньше, да и дома были меньше, и когда не было никаких других источников освещения, кроме свечей, лорд-мэр Сити требовал, чтобы жители в темные безлунные ночи выставляли у своих домов фонари со свечами, которые прикрывались заслонками. Так что и тогда улицы освещались, но это была обязанность домовладельцев.
Зачем же и в наше время, в век электричества, в Лондоне сохранились газовые фонари, причем в самых престижных районах и на самых центральных улицах?
Это, конечно, исторические пережитки. Это часть британского исторического наследия. Дело в том, что в начале XIX века престижные аристократические клубы и дворцы, где были установлены первые газовые фонари, были символами власти. И в наше время их владельцы очень дорожат этой символикой и сохраняют ее. Так что и сейчас эти символы освещенности и связи времен продолжают оставаться важными для нас.
Говорила сотрудник музея Лондона Филиппа Гленвилл. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Андрей Шар. И сегодня он проведет итоговый аналитический выпуск нашей программы, который выйдет в эфир чуть больше, чем через час. Андрей, добрый вечер. Итак, главная тема сегодняшнего.
Добрый вечер, Андрей. Поговорим о трагической для России дате, начале Первой мировой войны, в начале, простите, Великой Отечественной войны. Впрочем, действительно ли 22 июня 1941 года Советский Союз вступил в войну, или это случилось раньше, во время захвата территории Польши, Западной Украины и Белоруссии, войны в Финляндии? Мнение экспертов и историков. Поговорим о ходе саммита Европейского Союза в Брюсселе, где не ожидается больших прорывов по вопросу «почему?». Поговорим о назначении нового начальника Следственного комитета при Генеральной прокуратуре, что это за орган, кому он нужен и в чем его суть. Поговорим о продаже солдат в российской армии, а потом вспомним о 60-летии актрисы Натальи Варлей, известной своей замечательной ролью в фильме «Кавказская пленница». Таковы главные темы у радиоприемников. Я жду слушателей через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шаро, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева. Сразу после нашей программы в эфире «Свободы» передача «Время гостей» в киевскую студию «Радио Свобода». Сегодня приглашен советник президента Украины Олег Рыбачук. С ним будет беседовать ведущий обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. А я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министр обороны Роберт Гейтс заверил, что вскоре компьютерная система Пентагона вернется к нормальной
работе. Страна, председательствующая в Евросоюзе, Германия, хочет, чтобы требования каждой страны были услышаны.
Я не позволю себе хоть каким-то образом пренебречь интересами своих
людей. Переговоры носили детальный характер и
прошли. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.